Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии гость, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, сопредседатель наблюдательного совета Всероссийского гражданского конгресса. Пейджер в Москве 961-33-33, Санкт-Петербург 740-49-40, электронная почта mail @radiosvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, мы поговорим о политической ситуации в стране. Я обратил бы внимание наших слушателей на цикл статей Георгия Сатарова, которые напечатаны, как это сказать, правильно или нет?
Размещены,
да, в интернете, на сайте EJ.ru, ЙОЖ по-русски будет, ру. Называются они «Сеанс саморазоблачения». Это посвящено все посланию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И вот это очень любопытно, потому что вы как-то очень серьезно, Георгий Александрович, относитесь к этому, трепетно, наверное, как автор или соавтор тех посланий, которые делались в эпоху ушедшего президента Бориса Ельцина. Вы как-то трепетно относитесь к этим текстам. На мой взгляд, вот это уже нечто такое ритуальное, и правды там искать не стоит. Или я ошибаюсь?
Нет, никакого трепета я не испытываю. Дело в том, что все предшествующие тексты я почти не комментировал, и за этот взялся только по двум причинам. Во-первых, он меня, конечно, вдохновил, ну, как бы это помягче сказать, неким несоответствием действительности. Я знаю, что у этого оборота есть синонимы более резкие. Ну, а с другой стороны, я этого в одном из еще не размещенных текстов этого цикла пишу, что это для меня на самом деле повод просто разобраться в том, что происходило эти годы, что делал Путин и его режим и так далее, и так далее. На самом деле это просто повод. Это некая такая литературная форма медленного чтения текста и разбора этого текста. Это, на самом деле, форма очень старая, да, герменевтическая такая форма. Я просто попробовал ее использовать, возродить некий средневековый жанр, жанр комментария, в данном случае для абсолютно практической цели. Просто как-то подвести итоги этого президентства.
Да, интересно. Все вот наши гости последних дней выбирают такие традиционные для российской словесности жанры. Вот у вас жанр комментария к начальственному посланию. Бывший вчера в эфире Григорий Явлинский, он воспользовался другой формой. Она так называется, мягко назову ее, «Письмо по начальству», где он призвал уходящего теперь уже, видимо, президента Владимира Путина возглавить великую демократизацию России, то есть вернуть все вспять, то, что им сделано за последние годы, то есть там, свободные выборы вернуть, и губернаторов вернуть, и все прочее. Но он тоже объяснил, что это такой литературный ход, который позволил ему изложить свою позицию. Ну и в конце концов, к кому же обращаться, если не к президенту, а вдруг что случится? А вам не кажется, что это мог бы быть тоже интересный ход, вот обращение к президенту? Одумайтесь, посмотрите на себя.
Нет, ну это уж запредельно наивно. Нет, на это я не способен.
Да, вот вы как-то это пошли от той цитаты, которая была в послании, где Владимир Путин назвал выборы, видимо, парламентские, важнейшим событием года и сказал, что мы осознанно пошли на этот, по сути, революционный шаг, по-серьезному демократизировали избирательную систему. Это действительно замечательная фраза, и по поводу демократизации у меня тут под руку подвернулся некий социологические данные, это опрос Левада-центра, вот результаты этой демократизации. Только 20% опрошенных в марте 2007 года верят, что выборы будут честными, а результаты посчитают правильно. Соответственно, 50% респондентов уверены, что выборы будут нечестными. Вот 50% это в этом году, а в 2003 году было 21%. А еще один опрос Левада-центра в мае 2007 года дал еще интереснейшую цифру. 8% считают, что на думских выборах не будет никаких существенных злоупотреблений. 39% уверены в подтасовке результатов избирательными комиссиями, 33% ждут подкупа избирателей со стороны власти, 26% прогнозируют исключение из предвыборных списков партий кандидатов, неугодных властям, 26% предоставление «Единой России» и другим партиям власти преимуществ. Вот такая замечательная социология. Что скажете, Георгий Александрович?
Ну, я хотел бы сначала прокомментировать революционность. Этот текст, я снова к нему апеллирую, ну, один из самых противоречивых текстов, которые я когда-либо читал, если учесть, что авторство как бы едино, президент. Потому что в конце послания, когда он говорит... Вернее, нет, не в конце, сравнительно недалеко от этого места как раз, в первой трети, когда он говорит о возможности выбора сенаторов, он одновременно говорит, что ну, это надо делать, но надо очень делать постепенно, и вообще нам не нужны никакие революции, говорит он вот в такой сфере. А вот здесь он как раз хвалится революционностью вот этих
изменений. Ну, спичрайтер, может быть, ошибся просто.
Ну, да, тут у меня есть одна гипотеза по этому поводу, но я не буду ее оглашать, она будет там в тексте. Вот, ну, понятно, что к демократизации все, что произошло с избирательной системой, это не имеет никакого отношения. Это типичные охранительные меры, это заградительные барьеры для входа, как говорят политологи, на политический рынок. Это изменения, которые максимально... как бы способствуют использованию административного ресурса, максимально препятствуют общественному контролю над выборами и так далее, и так далее, и так далее. Но главное, что тут существенно не только законы, но и их применение еще к тому же на эти абсолютно драконовские антидемократические законы, имею в виду закон о партиях, закон об основных гарантиях, закон о выборах депутатов Государственной Думы, еще наслаивается вот эта фантастическая практика избирательная, манипулятивная, антиправовая и так далее, и так далее. И все это в сочетании, конечно, никакого отношения к демократии не имеет.
Ну, сейчас нам скажут, что это же началось не при Владимире Путине, а при Борисе Ельцине. Административный ресурс, это выражение, появилось, собственно, где-то в 90-е годы. И, опять же, вспомнят выборы 96-го года, когда разнообразные манипулятивные технологии позволили тогдашней группе сохраниться у власти.
Согласен, что на самом деле... Многое уходит корнями в ельцинское президентство в это время и в 96-й год в том числе, но с чем можно абсолютно точно согласиться, что не было фильтрации, что суды могли принимать решения независимо от желания президента. Я просто напомню...
Ну, было такое с Черепковым, например, когда его восстановили после ельцинского указа на посту мэра Владивостока.
Нет, это на уровне анекдота, но я напомню, что снимали яблоко с пробега, и они восстановились по суду, это гораздо серьезнее. Могу напомнить еще много такого рода эпизодов. Было реальное разделение властей, которое как-то микшировало все-таки использование административного ресурса. Вы не видели практически запретов на эфир, власть не составляла списков недопущенных лиц, скорее этим занимались некоторые каналы, и более независимые, скажем, каналы, отнюдь не властные. Я сам был членом такого списка, будучи помощником президента на одном из независимых каналов. Вот. А вот власть уж точно этим не занималась.
Ну да, еще ведь административный ресурс, собственно, он делился на региональный и центральный,
верно,
и
да,
возникали
и
самые разнообразные комбинации.
Друг друга, конечно. Это была конкуренция административных ресурсов, если угодно.
Напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», сопредседатель наблюдательного совета Всероссийского гражданского конгресса.
Сопредседатель гражданского конгресса.
Вот видите, правильное определение тоже важно. Время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько прочно политическое перемирие Ющенко-Янукович? Тему обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
В выступлении Владимира Путина было сказано, в результате выборов будет объективно определен уровень поддержки народом России, проводимого нами с вами, курса, фактически будет решаться вопрос о преемственности государственной политики. Вот я все-таки об уровне поддержки. Когда вот мы видим разнообразные социологические опросы с невероятными рейтингами президента, доверия, или там возможности, что его хотели бы избрать на третий срок и так далее. Вот у вас, как у социолога, какое объяснение этому?
Вы знаете, это типичный синдром больного сознания, раздвоенного немного, потому что все без исключения более-менее объективные социологические опросы показывают очень интересный эффект. Действительно, граждане, когда их спрашивают напрямую о Путине, примерно таким образом ставят галочку. Ну, или даже когда предлагают свободный выбор, они называют фамилию Путин. А вот когда речь заходит о курсе, например, стало ли лучше в такой-то сфере, лучше, хуже, ничего не изменилось в такой-то, то большинство ставят негативные оценки и результатам его работы, и проводимому курсу, и так далее, и так далее.
То есть, если убрать фамилию?
Нет, если просто спрашивать вот про сферы, стало ли лучше вам, допустим, там, уровень жизни, ваш личный уровень жизни, вырос или нет, да? Несмотря на то, что средняя температура, я имею в виду средний доход, растет, но известно, за счет чего он растет.
Вот. А за счет чего он растет?
Ну,
за счет высокодоходных групп?
Конечно.
И за счет крупных городов?
И то, и другое. Вы знаете, очень легко сравнить две цифры. Темпы роста средних доходов и темпы роста числа легальных миллиардеров. И сразу все будет ясно. Количество легальных миллиардеров растет раза в два быстрее. Но это значит, что растет не только число миллиардеров, но и весь этот хвост. И это абсолютно естественный эффект в экономике, в которой деньги не зарабатываются различными сферами, отраслями экономики, а в которую деньги притекают через трубу. Да, через трубу А вытекает нефть там с газом, а в трубу Б втекают бешеные бабки, фактически экономикой не заработанные, а просто вот работает конъюнктура рынка, не более того. Эти деньги попадают на самый высший уровень, и оттуда потихоньку сцеживаются вниз. Вот как работает эта система, а не то, чтобы они зарабатываются по всему уровню и по всем пластам экономики. Поэтому одновременно растет имущественное расслоение, недаром у нас нет легальной статистики по имущественному расслоению.
Я бы, наверное, добавил к этому, что общество все-таки в некотором смысле еще является, по крайней мере, на верхнем уровне таким феодальным, поскольку члены так называемой элиты или правящего клана, они награждаются такими ленами, да, которыми, собственно, пользуются. Там кто-то в совет управляющих одной компании, кто-то другой.
Да,
если правильно себя ведет товарищ, то, соответственно, он получает там все возможные привилегии.
Ну, я вернусь к вашему вопросу. И здесь еще есть такой эффект, я его называю эффект кубанских казаков. Помните фильм «Кубанские» или «Казаки», да? «Кубанские казаки», да?
Как хотите. Толстой так писал.
Где изображается фантастическое процветание колхоза некого.
На Кубани после войны.
На Кубани после войны, сразу после войны. Просто вот хочется жить.
Цветной фильм, кстати, был один из первых советских цветных фильмов.
И вот гражданин Советского Союза, голодный, привязанный к своему колхозу, он смотрит этот фильм и думает, как же у нас плохо, а где-то хорошо, вот это у нас плохо здесь, это мне плохо, а вообще в стране хорошо. И вот этот эффект в сочетании вот с этим раздвоенным сознанием, он работает. В принципе, плохо, но в таких условиях нужна некая зацепка, это первое. А второе, конечно, это безальтернативность. Рейтинг вообще какой-либо в сфере политики, это всегда рейтинг состязательный. У Путина нету политического рейтинга вообще, потому что он не состязательный. И когда начинаешь вот социологи начинают копать немножко глубже, и, скажем, на фокус-группах спрашивают респондентов, а, собственно, почему вы против него галочку ставите, они абсолютно правильно отвечают, а вы нам кого-нибудь еще предложили? Ну, они это говорят социологам, в принципе, они должны были бы это говорить журналистам, политикам, Путину тому же, да? Поэтому это не есть рейтинг, в принципе.
То есть вы согласны с тезисом, вот я недавно его видел, что Путин не является национальным лидером? Вот в этом смысле.
Бесспорно, потому что лидером можно быть из чего-нибудь. Можно быть лидером спорта. Это в каком-то виде.
То есть соревновательность.
Да, определяется в результате конкуренции. Здесь нету конкуренции, а стало быть, нету лидерства. Это есть результат некого пиар-проекта, не более того.
Господин Сатаров, зачем нужна демократия нищему народу, спрашивает Сергей из Москвы.
Для того, чтобы перестать быть нищим и иметь возможность жить нормально, если вас устроит этот ответ. Либо рассчитывайте на хорошего дядю, сначала на одного, потом на другого, потом на третьего, потом, может, еще кто-нибудь придет. Сидите, приклеив задницу к креслу и глядя на Петросяна с сердючкой, и ждите, когда вас кто-нибудь облагодетельствует.
Господин Сатаров, это не упадочничество, а реальность, пишет нам Ирина. Согласитесь, что мы не согласны и обречены. У кого есть возможность, должны уехать, а у кого уже нет, ну, те, у кого уже нет сил, уходят друг за другом из этой жизни.
Ну, я бы не сказал, что ситуация настолько трагична, что вот прямо остаются только эти две альтернативы. Да нет, это отнюдь не так. Я напомню все-таки такую банальную вещь. Советская власть казалась абсолютно незыблемой. И трудно было себе представить, что несколько...
Это она изнутри казалась незыблемой.
Она нам казалась незыблемой. Нам изнутри, сидящей внутри. Я извиняюсь, она казалась незыблемой снаружи.
Не согласен. Вот если вы почитаете эмигрантские газеты, масса людей прогнозировала тот или другой кризис. Кризисы действительно происходили. Был и голод, и война, и разные ужасы,
газеты,
а власть держалась.
Нет,
но аналитики были.
Еще были замечательные аналитики даже до Второй мировой войны, потрясающие наши, собственно, которых и надо считать основателями советологии, которые очень много спрогнозировали, но мы на них не обращали внимания. Я имею в виду как бы общую, такую общепринятую позицию. Конечно, это была позиция незыблемости. И где этот колосс? Так что... Не нужно впадать в абсолютное уныние.
Александр из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Георгию Сатарову. Здравствуйте.
Когда вы говорите, что у нашего общества больное сознание, вы причисляете себя к этим людям? Мне кажется, что наше общество достаточно зрелое, и поэтому оно выбирает Путина, а не компанию несогласных. Спасибо.
В общем, я обязан себя причислять, потому что, в общем, ловлю себя на некоторых синдромах. Единственное, что мне помогает, это, так сказать, профессиональная сфера деятельности. Знаете, есть такой замечательный английский социолог Энтони Гидденс, который писал, что социология помогает абстрагироваться от индивидуального опыта. Вот она мне помогает отстраиваться от собственных фобий, от собственных мифов и так далее. А что касается выбора Путина...
Здравости выбора.
Здравости выбора Путина. Ну, давайте чуть-чуть потерпим несколько лет, а потом вернемся к этому разговору о здравости и о выборе.
Вот о парадоксах еще. Я верну вот к этому опросу интересному. Да, там были чудовищные, на мой взгляд, цифры, когда люди уверены в том, что выборы бесчестные, жульнические, там, манипулируемые и так далее. И вот они, подводится итог. 45% опрошенных уверены, что выборы в Государственную... не уверены, что выборы в Государственную Думу будут выражать волю населения России. Внутри этих 45 32% дают такой более смягченный ответ, и 13% настроены категорически. 40% отвечают, что выборы при всех этих условиях отражают волю народа, 15% затрудняются. Но далее вот тот, собственно, парадокс, который действительно страшно интересен. 48%, тем не менее, готовы считать избранный с нарушениями и манипуляциями состав депутатов Государственной Думы законным и полноправным органом власти. 32% отвечают, что нет. Как вы это объясните? Это что, смирение, это вековая вот такая судьба российского народа, терпеть или там махнуть рукой на власть, или там, как говорят старшие возраста молодым, да не связывайся ты с ними, отойди. Политика – грязное дело.
Ну, на самом деле, для того, чтобы грамотно ответить на этот вопрос, надо как бы проводить исследования по поводу исследований, как более глубоко копать этот сюжет. Нет, на самом деле, например, среди этих людей могут попасться люди, рассуждающие, ну, достаточно рационально. как бы мы ни избирали, ну, должно быть что-то легитимное, что-то надежное, какой-то орган власти и прочее, прочее. Это тоже вполне возможно. И вообще вот эта сфера, особенно сфера политической социологии, она нуждается для надежных выводов, ну, в несколько более тонких методах потрошения общественного сознания, чем, как правило, применяемые достаточно примитивные.
А может быть, люди надеются на то, что, знаете, вот эти вот вроде как искусственные институты, они могут даже с тем же составом в изменившейся исторической обстановке как-то ожить, знаете, вот вроде как все замерзло, вдруг что-то изменилось, и те же самые люди ведут себя совершенно по-другому. Ну, вспомните, конец 80-х, начало 90-х годов. То же самое может случиться и вот с этой путинской кампанией, так сказать. Я, кстати, сегодня обратил внимание, знаете, забавно, сегодня, например, представители молодежных движений «Единой России» и «Справедливой России» вышли на улицу, там друг против друга, кричали какие-то кричалки, а потом подрались всерьез. То есть вот то, что придумывалось как искусственная такая вот манипулируемая тусовка, она вдруг неожиданно превратилась в какую-то такую реальность. Это может быть оживление симукляра? Как это называется? Да, ваш?
Конечно, может быть. Ну, во-первых, это сейчас происходит с «Единой Россией», которая отвязывается от Кремля, которая завязала...
С «Единой» или со «Справедливой»?
С «Единой» прежде всего. «Справедливая» появилась именно в силу отвязывания «Единой» от Кремля, которая заключила свои пакты, так сказать, региональные и с, региональ... и с губернаторами, и с силовиками в регионах.
Вы что, хотите сказать, они против с Путиным не слушаются, не слушаются президента?
Ну, я бы не сказал, чтобы они его совершенно не слушаются, но они-то ведь сейчас озабочены выживанием. И тут возникает очень такая забавная проблема. Они вдруг осознали, что Путина не будет. Они ведь не партия, они его клиентела, да, вот группа поддержки в обмен на его ресурсы. А если придет другой президент, ему что, нужна будет «Единая Россия»? Или у него должна быть своя клиентела, другая?
Ну, он может эту переформатировать.
Да, но если переформатировать, это значит, следующий президент должен заменить верхушку этой партии и поставить там своих людей. Ведь понятие «свои» здесь существеннее всего остального. А что же будет с нами родными? Именно по этой причине они начали отвязываться.
Спасибо. Георгий Сатаров продолжит после выпуска новостей. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» 29 мая в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, будущее отношение Сербии с военным трибуналом в Гааге, как развиваются экономические отношения между странами СНГ на примере России и Южного Кавказа, конец школьного года, время выбирать профессию. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 вечера, повтор 2 часа ночи и в 10 утра в среду, время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Женщины, потерявшие близких в результате теракта в Беслане, устроили беспорядки в зале суда в Северной Осетии. Это произошло при рассмотрении вопроса об амнистии для милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей захват террористами бесланской школы. Состояние солдата Романа Рудакова, в феврале ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. По информации организации «Солдатские матери» Петербурга, он находится в реанимации. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. Организаторы считают решение властей оскорбительным и настаивают на митинге в центре. В Москве марш несогласных запланирован на 11 июня. Сегодня в результате двух взрывов в Багдаде погибли не менее 42 человек, 55 ранены. Посольство России в Тбилиси частично возобновило выдачу въездных виз гражданам Грузии. Оформление виз было приостановлено в сентябре прошлого года. Президент Украины приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады. Это сделано для того, чтобы парламент мог принять поправки в избирательное законодательство, которое позволит провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. В России испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную разделяющими боеголовками. Соединенные Штаты ужесточают санкции против Судана, требуя остановить кровавый конфликт в провинции Дарфур. Джордж Буш назвал происходящее в Дарфуре геноцидом. В Испании задержаны члены экстремистской группировки, вербовавшие смертников для Ирака из числа иммигрантов-мусульман. В пакистанском городе Пешавар произошел взрыв. Ранены 9 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Мы продолжаем разговор со слушателями. Хотел вас спросить, Георгий Александрович, как вы относитесь к маршам несогласных? Вот сегодня проходит очередной марш в Воронеже. Не думаю, что очень многочисленный, зато в отличие от Самары, туда Гарри Каспаров приехал. Я подозреваю, что теперь в рядах несогласных или оппозиции, или другой России разные точки зрения, поскольку господин Касьянов, например, сказал, что что-то эти марши проходят слишком часто и решил пока в них не участвовать, заняться программной деятельностью. А Гарри Каспаров, видите, ездит по России вот по этим митингам. Есть от них толк?
Бесспорно. Бесспорно. Для меня свидетельством этого стал эфир на той неделе у вашего конкурента «Эхо Москвы». Ничего, что я на них ссылаюсь?
Пожалуйста, пожалуйста.
Не оскорбительно?
Нет.
Значит, там была передача под девизом «Марши несогласных. Борьба за демократию или экстремизм». Там дискутировали Каспаров и Марков. До начала их дискуссии был задан вопрос, интерактивный опрос шел, и ровно так и спрашивали, что это, борьба за демократию или экстремизм. Результат ошеломляющий. 98% борьба за демократию, 2% экстремизм.
Но это «Эхо Москвы», а я видел социологию, опросы, по-моему, того же Левады. Там получалось, вот по общероссийскому опросу все равно преимущество в сторону как бы благожелательного отношения к маршам по всем вопросам. Другое, конечно.
Стоп.
40 против 30, вот так
ну,
вот.
Да, и это абсолютно естественно. Дело в том, что вот это политическое общественное сознание устроено очень просто. Есть примерно 5-7% людей, активно вовлеченных в политическую коммуникацию. Они читают, слушают, обсуждают на работе и так далее. И «Эхо Москвы» — это ровно эти 5-7% максимум. И это проценты среди них. А если вы спрашиваете всех, вовлеченных и невовлеченных, имеющих собственную позицию и не имеющих, конечно, вы получаете другой процент. Но дело в том, что эти 5-7%, они постепенно меняют позиции остальных, невовлеченных. Просто так устроена эта обыденная повседневная коммуникация, когда в курилке спрашивают, слушай, а что это такое, или за кого ты будешь голосовать? Поэтому позиция вот этих активных, она чрезвычайно существенна.
Ну, то есть Касьянов не прав?
Я считаю, что да. Я считаю, что, ну, может быть, он там я бы сказал так, не прав тактически, там, я думаю, что их активность просто обеспечивает им колоссальное паблисити, колоссальную популярность.
Ну, теперь будет легче, господин Путин сказал, что не надо мешать маргиналам, если они будут, тем более, ходить там, что так, чтобы не мешать другим людям.
А кто же его будет слушать? Мордовать будут все равно.
Ну, ведь в Петербурге уже не отказывают впрямую, а предлагают погулять по окраине вокруг какого-то парка, так сказать, поиздеваются немножко.
Ну, это нормально совершенно, да. Унизить морально, унизить физически, это вполне естественно.
А что вы скажете о разнообразных кандидатурах, которые выскакивают как чертик из табакерки, вот по поводу президентских выборов? Вот сначала появился замечательный человек Виктор Геращенко.
Так.
И сказал, что он не против стать единым кандидатом оппозиции. А интересный кандидат?
По-моему, интересный, конечно. Да. Весьма интересный мужчина. Не слабый мужик, между прочим.
Но вы его в другую Россию пригласите?
С удовольствием.
С удовольствием. А он придет?
Я думаю, да.
Ну вот спрашивают про другое событие. Это уже вчерашнего дня. Как-то
Буковский.
Да, вот пишут. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к новому президенту? Ну, кандидат, наверное, или претендент. В лице господина Буковского, который живет за рубежом около 20 лет и никаких корней не имеет в России. Ну как же, Владимир Константинович, значит, еще какие корни имеет?
Да, вот.
Юрий Кац, который пишет это. Ну, вы плохо книжки читаете, почитайте книжку Буковского там. И «Возвращается ветер», например, там все хорошо описано. Так что с Буковским?
Ну, у него, по-моему, нету юридических шансов.
А это даже интересно, он начнет судиться в Конституционном суде, в общем, подорвет легитимность этих выборов,
нет, ну, то, скажут что, вам эксперты. То, что это создаст рекламу, опять же, политическую всей этой конструкции, я считаю, что это полезно. То, что он, ну, конечно, юридически не может быть допущенным, это очевидно. Нет, я положительно к этому отношусь, понимаете?
Миллион подписей, это за него трудно собрать, правда?
Ну, конечно. Политика – это сфера, где должны быть альтернативы. Если мы обсуждаем в качестве кандидатов в преемники серых чиновников, то почему бы нам не обсуждать?
А почему они серые? Вот, кстати говоря,
вот почему они серые? Вопрос не ко мне. Систему отбора не я создаю.
А я не могу сказать, что Сергей Иванов такой уж серый. Он периодически делает такие злобно-яркие заявления, которые показывают, что внутри есть какой-то такой вот...
Злобно-яркий зверек, да,
ну,
понимаю.
Такое, да, что-то он в себе да. такое таит, сдерживает, и неизвестно, что еще там появится потом.
Вот, но почему, значит, мы должны, значит, послушно обсуждать вытаскиваемые вот эти фигуры, предъявляемые нас, и должны недоумевать по поводу реальных политиков? Я напомню, что Буковский – это в нормальном смысле слова политик и правозащитник. Я считаю, что это нормально.
Так... Еще вопрос длинный. Ну да, к сожалению, там в России власть оказалась в руках коммунистов и им сочувствующим, отсутствует демократия. Частично приложил руку господин Сатаров, который сейчас говорит о том, что в России народ не выбирает демократическую власть. Когда Сатаров был советником Ельцина, именно он, не уверен, отговорил Ельцина от люстрации компартии, которая в результате вернулась к власти, госпожа Савельева. Кажется, все-таки не компартия у власти, а нечто новое, новообразование, я бы сказал.
Ну, реально у власти бюрократия, конечно. Это бесспорно, и в основном ее силовая часть. А по поводу люстрации, вы знаете, я физически не мог быть к этому причастен. Я появился... в Кремле уже когда этот сюжет как бы миновал.
Сюжет, кстати, как рассказывал господин Буковский недавно в интервью, он рассматривался серьезно в конце 91-го года, но Борис Николаевич Ельцин от него отказался, хотя все было практически подготовлено. Так что, госпожа Савельева, претензии лично к первому президенту России. У нас на линии Михаил из Петербурга. Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо. Михаил Георгий Александрович, вопрос такой. Значит, в свое время, тут несколько дней назад, представитель Ростехнадзора на волне станции «Свобода» сообщил очень неприятное известие о том, что Ростехнадзор пытался через суд обязать руководство компании, вот этой вот Кузбасской, где произошла эта жуткая авария, да, выполнить те технические предписания, которые позволили бы обеспечить должную безопасность производства работ. Однако суд, тем не менее, поддержал, отклонил иск и поддержал позицию компании. То есть в этом я вижу, как говорится, прямое участие и вину судебных наших органов в той аварии, которая произошла. Вот на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, вот как такие вот решения судов могут в социальном плане, здесь есть тут практически, да, влиять на наше с вами сознание?
Вы знаете, можно так сказать. Спасибо вам за этот вопрос, он крайне актуальный.
Еще, извините, добавлю, да, вот как-то оставить вопрос об ответственности судебных органов, вроде решений которых мы с вами должны исполнять. К чему они приводят, да?
Да, да, спасибо большое. Совсем недавно я записывался на РЕН-ТВ как раз по этому поводу, и все, что я говорил про это приложительно к нашей власти и к ее состоянию, и как это влияет на... учащение катастроф, все это было вырезано из записи. У меня есть возможность повторить. Дело не только в судах, как вы понимаете, а дело во всей политической конструкции, в которой суды зависимы. Здесь нельзя обвинять напрямую суд. Я подозреваю, что суд находился под неким давлением, как это бывает в подобных ситуациях, политически и экономически значимых. Поэтому вопрос в том, насколько мы согласны с системой, в которой это возможно – не в которой просто не существует или существует суд, не существует независимого суда или суд сильно зависим от административного давления, коррупционного давления, политического давления. Насколько нас устраивает система, в которой лидер может сказать, что я отвечаю за все, и это способствует тому, что никто ни за что не отвечает. Мы можем, опять же, сидеть на диване и ждать, когда лидер все нам сделает. Вот вся эта совокупность обстоятельств приводит к системе, в которой это возможно. Возможно безответственность, возможно сокрытие или покрытие преступлений, опять же, бюрократическим или бюрократически-политическим сговором. Вот что, к сожалению, происходит. И это проблема не только суда.
Ну что ж, я вас верну еще к теме выборной. Вот ситуация все-таки с парламентскими выборами. Те, кто критикует нынешнюю власть, они ведут себя в отношении выборов по-разному. Насколько я понимаю, СПС и Яблоко готовы участвовать в этих выборах, и ради этого, в принципе, и не участвуют в каком-то сотрудничестве вот с коалицией «Другая Россия». Некоторые из политиков, которые входят в коалицию «Другая Россия», готовы, тем не менее, участвовать в выборах. Но вот Владимир Рожков сейчас борется за все-таки то, чтобы республиканская партия сохранилась, борется и в Верховном суде, и говорит, что если завтра партию все-таки ликвидируют, он будет обращаться в Европейский суд по правам человека, и чтобы он приостановил вот эти решения Верховного суда, и тогда партия сможет принять участие в выборах. С другой стороны, есть радикальная позиция, как я понимаю, Гарри Каспарова, что выборы это не так важны, и не надо на них вообще обращать внимание. Что вы думаете по этому вопросу?
Ну, я бы не назвал позицию Гарри Кимовича радикальной. Ну, в общем-то...
Она реалистична?
Что, не обращать внимания? Ну, в общем-то, любой человек вправе не обращать внимания на вещи, не имеющие прямого отношения к его жизни. А в данном случае, к сожалению, это действительно так. Понятно, что на эти выборы не будет, на этих выборах не будет реальной оппозиции. А на этих выборах, ну, СПС и Яблоко, ну, даже если они преодолеют там этот 7% барьер, что крайне вероятно, и крайне вероятно, что обе партии смогут...
Крайне вероятно, что...
Крайне маловероятно, прошу прощения, крайне маловероятно, что... Уж практически невероятно, что они обе смогут это сделать.
Но кого-нибудь снимут.
Ну, просто они не наберут, просто в последний момент надо будет вбросить бюллетени, и 7,1 превратятся в 6,7%.
Да, это было в марте.
Ровно в 2003 году.
А есть еще партия «Гражданская сила» этого юриста правительства гражданина Борщевского.
Да, гражданина Борщевского, который все время пугает у тех и других, чтобы держать их, и Яблоко СПС, чтобы держать их на поводке. И даже если это будет самый оптимистический вариант, все равно там будет доминировать одна или две клиентелы прокремлевские, и ничего не изменится существенно. На самом деле это прекрасно понимают и избиратели, они к парламентским выборам пока относятся как к политическому шоу, а вот президентские выборы для них серьезно.
А вы не думаете, что повышение явки, которое реально происходит по сравнению с региональными выборами, вот на парламентских выборах, оно может дать какой-то неожиданный эффект, то есть количество голосующих за ту же «Единую Россию» может сильно уменьшиться?
Ну, если кто-то и отнимет, то это скорее «Справедливая Россия», потому что они тоже располагают...
Они коммунисты?
А?
Они не коммунисты? Поливение-то идет в городах. Вот есть же данные, там, от полутора до четырех раз рост числа голосующих за коммунистов в крупных городах.
Это на самом деле не столько поливение, сколько форма протестного голосования.
Вместо «против всех» и Жириновского?
Конечно. Нету «против всех». Нету других альтернатив, из легальных допущены именно эти. «Единая Россия» действительно многих достала, и они перекидывают голоса, не более того. Так что это не есть поливение. Вот. Поэтому это абсолютно разумная позиция, я разделяю ее.
То есть вы считаете, что пусть «Яблоко», «СПС» идут, ну, дай бог им здоровья,
да,
а вы будете
здоровья.
Заниматься другим?
Да, конечно.
Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Георгий Сатаров.
Добрый день.
Добрый день.
Господин Сатаров, у меня такой вопрос. Как вы считаете, с учетом того, что вот в стране фактически идет социальная латентная война, снова возникли разговоры о дефолте, связанном с долгами, на сей раз уже предприятий и так далее,
да.
Может ли Кремль поддержать неявно кандидатуру Геращенко как стабилизирующей фигуры, чтобы он сыграл такую роль, как в свое время сыграл Примаков? Или в Кремле все-таки недостаточно, ну, я бы так сказала, трезво мыслящих, прагматичных политиков?
Вы знаете, вот спасибо вам за вопрос. То, о чем вы спросили, является, в общем, предметом спекуляции, ну, спекуляции в хорошем смысле, размышлений, speculation, да, по-английски, некоторых комментаторов. То есть может произойти поиск некой переговороспособной фигуры. Но, как мне кажется, для Кремля более переговорные, может быть, более приемлемой фигурой будет Касьянов. Мне кажется, что они Геращенко очень сильно обидели. Мне кажется, что он более озлоблен.
Ну, обижен.
Более обижен, если угодно, на Кремль, чем Касьянов. Но сценарий, особенно когда раздрай в группировках вокруг Путина будет очень сильный, особенно в случае там какого-то критическом, конечно, поиск какой-то переговороспособной фигуры может произойти. Я не исключаю теоретически этого, но ставить на это было бы неразумно.
Скажите, а тема третьего срока, на ваш взгляд, она снята или нет? Вот сегодня в «Ведомости» написали, ну, раз уж Сергей Миронов сказал, что мы больше не будем говорить про третий срок, значит, прямое указание поступило, значит, раскручивать кого-то из преемников. Больше не звать на третье царство.
Ну, я на самом деле давно, уже несколько лет говорю, что никакого третьего срока не будет. Но, опять же, можно себе представить обстоятельства, когда это станет реальным. Ну, например, безусловно, есть в окружении Путина люди, которые считают идеальным вариант третьего срока. И, опять же, нельзя исключать вероятность, что они могут провоцировать ситуацию, провоцировать дестабилизацию ситуации, когда, ну, естественным выходом для Путина может показаться, или неизбежным может показаться вариант третьего срока. Но пока, во всяком случае, мне это кажется крайне маловероятным.
Давайте еще вопрос из Петербурга. Да. Владимир, пожалуйста.
Я обращаюсь к Сатару. Мне кажется, что это прямо по адресу.
Давайте.
Группа сторонников Ельцина за назначение Путина. Самый главный протеже в этой группе был, как известно, Березовский. Он больше всего сделал для
протежер,
того...
Протежер, да.
Да, протежер, да. Он больше всех, по-моему, сделал для того, чтобы Путин пришел как преемник Ельцина. И вот теперь, значит, он является самым главным его оппонентом и врагом. Вот интересно, вы, наверное, должны знать, вы же все-таки там были в это время. Что произошло? Что сделал плохого Путин Березовскому, что тот даже
и Березовский Путину
ненавидит его всеми фибрами души?
Ну, самое плохое, что сделал Путин, он поспособствовал прийти во власть. Таких не любят всегда. Очень неприятно быть кому-то чем-то очень сильно обязанным. Но к этому надо добавить, что Путин не любил Березовского давно. Я помню очень хорошо его, по-моему, чуть ли не первое интервью по телевидению после того, как Владимир Владимирович был назначен шефом Федеральной службы безопасности. И там как раз был некий конфликт Березовского со службой, и Путина что-то про это спросили, а он, поиграв желваками, ответил: а кто это, собственно, такой? Вот. То есть большой любви там не было изначально, а уж если ты чем-то обязан человеку, которого ты не любишь, тут уж полные кранты. Ну и последние подробности я не знаю, потому что меня в Кремле не было с октября 1997 года.
Да, но потом он сказал, я помню, отвечая на мой вопрос, я имею в виду Путина, он сказал про Березовского: неуемный человек. Видимо, не унялся, в отличие от некоторых других, которым тоже, в общем, Владимир Путин обязан своим появлением в роли премьера, а потом президента. Они чувствуют себя совершенно хорошо, в порядке.
Да,
Абрамович, например, да. Дерипаска и другие. Давайте еще пару вопросов. Заур, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Георгий Александрович, у меня к вам один вопрос такого порядка. Я думаю, что все зависит от успехов оппозиции и состояния экономики страны. Вот поведение руководителей теперешнего государства и Кремля, все зависит от этого. Если будут определенные успехи у оппозиции, они вынуждены будут пойти на какие-то компромиссы, и экономика, если будет...
А что такое успехи оппозиции?
Да, да.
Ну, успехи оппозиции – это продвижение, так сказать, их партии, получение большого количества, так сказать, сторонников. Видно, не получение, а вовлечение в этот под их знамена большого количества, так сказать, населения страны.
Вот давайте тогда мы сформулируем, Георгий Александрович, а где, вот где действительно толпы сторонников другой России, где люди под знаменами, где успехи оппозиции?
Ну, вы знаете, вот как раз, спасибо вам за вопрос, с точки зрения такого рода требований к оппозиции успехов пока не видно. Но если вернуться к тому же замечательному...
Кандидатов много зато.
С этим
всегда все просто.
С этим действительно просто. Но на самом деле, вот скажем так, пока растет, бесспорно, вот в этой политизированной прослойке, не в целом, растет, конечно, реноме. Опять же, если вернуться к тому самому эфиру на «Эхе Москвы», там был, я очень извиняюсь, там был в заключении вопрос задан: а вы сами готовы принять участие в маршах несогласных? Ответ был 90% «да». Вот. Понятно, что из этих 90%, дай бог, там несколько процентов придет, но это уже прилично. Вот как бы растет приемлемость, если угодно, популярность, действие идет вслед за этим. К сожалению, оппозиция поставлена в условия, когда для их сторонников демонстрация поддержки возможна только в одной форме – выход на улицу. У них нет возможности демонстрировать поддержку голосованием. И этим самым Кремль, вытесняя из сферы легальной конкуренции оппозицию, обостряет ситуацию, делает ее более нестабильной. И это крайне прискорбно.
Так, ну что, Павел из Москвы, еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ Сатаров, вы меня разочаровали.
Я вам сочувствую.
Да, я думал, вы более профессиональный социолог. Да,
и я тоже так думал. Ну, рассказывайте.
А вы напрасно себе такого высокого мнения.
Больше не
что
буду.
Что вы все время Рэй Брэдбери, спекулятейшн. Это там, на другой планете. Понимаете? А здесь Россия. Вы настолько, я так слушаю вас, и понимаю, вы настолько далеки от народа, в плане, вы вообще не понимаете, о чем народ думает.
А
вы,
можно примерчик? Пожалуйста, хватит хаять. Примерчик, пожалуйста, обоснованный.
Дайте я скажу. Мало времени очень. Вы все
так
время
вы выключаете. Все, Павел.
А вы все больше клевещете, а вы примерчик, пожалуйста.
Да я вот слушаю вас. Какой народ? Народ. Для народа это свет в окошке. Владимир Путин, ясное солнышко. Понимаете? А вы говорите, там раздрай в Кремле. Ну что вы ерунду говорите? Какой раздрай?
Одно другому не мешает. Я не понимаю, в чем претензия.
Ну, а зачем вы пудрите мозги народу? Понимаете? Он только пальцем...
Стоп. Вот этого не надо, Павел. По поводу пудрит. У меня и у Путина разные возможности. У меня нету ни одного телевизионного канала. У меня нету миллиардов на пиар-проекты, которые тратятся и разворовываются помимо бюджета, который вы в том числе наполняете своими налогами. Вот между мной и Путиным есть большая разница по поводу пудрить мозги. Поэтому в этой части, я не знаю, какой я социолог, видно, абсолютно дерьмовый, но по этой части вы не привели ни одного примера. А по поводу пудрить мозги, извините, категорически не согласен.
Это другая профессия. Петр пишет из Москвы. Наше население осознало свою экономическую беспомощность в современном мире. Осознала или нет?
Ну, на самом деле это не совсем так, потому что давайте говорить не о населении, а как бы о экономически активном населении. Оно в России растет. в России
растет... А малого бизнеса количество уменьшается, как же так?
Растет средний класс. Средний класс — это не только малый бизнес, но это менеджеры и так далее.
Бюрократия.
И это... они растут в фантастически агрессивных условиях. И вот это уменьшение... Ну, по статистике нет уменьшения малого бизнеса, и уменьшается... Дело в том, что, ну, например, малый бизнес для того, чтобы существовать, вынужден один и тот же бизнес размножать между разными юридическими лицами. Это, ну, просто маразматическая ситуация. И это все происходит в условиях фантастически агрессивной среды, невозможно агрессивной среды. И я думаю, что... Дай им условия более-менее свободные, чуть уменьшить этот бешеный коррупционный нажим, и они способны творить экономические чудеса, как это было в 99-2000 году, когда страна вылезла из полной задницы, опровергнув все абсолютно пессимистические прогнозы.
А цены
прогнозы,
на нефть еще не были такими высокими?
А цены на нефть нет. Они вылезли, и никаких усилий самого либерального правительства Примакова не было, а был свободный бизнес, который вытащил страну из задницы. Просто импортозамещением. Когда за месяц-другой создавались предприятия, макаронные фабрики, там эти самые окорочка свои эти делали и так далее, и так далее. Вот кто вытащил страну. Дай им свободу, так и нормальные условия существования, они Россию просто преобразят. Так что я не согласен с этим.
Ну что ж, я напоследок хочу спросить. Насколько понимаю, в июле пройдет конференция «Другой России».
И мы надеемся.
А будет обсуждаться что все-таки, программа или тема единого кандидата от оппозиции?
Я думаю, что... различные кандидаты уже будут представлены, но в июле вряд ли будет определяться какой-то лидер.
А процедура?
Процедура, возможно, будет определяться. Но точно будет обсуждаться программа, которую передаст «Другой России» для обсуждения гражданский конгресс. И точно будет определяться, будет анализироваться политическая ситуация. То есть это такой будет, ну, интеллектуальный марш несогласных.
Ну, состав тот же практически, как в прошлом году?
Да, близкий. Но не будет иностранных гостей, так раздражающих различных чиновников.
И господина Ампилова, кажется.
Это его выбор.
Ну что ж, гостем «Радио Свобода» сегодня был Георгий Сатаров, президент фонда «Эндемс» и председатель Всероссийского гражданского конгресса. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я напомню слушателям, 29 мая в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий. Потерпевшие по делу о теракте в Беслане устроили беспорядки в зале суда, митинг несогласных в Воронеже, конгресс журналистов и преследование свободной прессы в России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».